Из чего сделаны писатели? Я еще не встречал человека, чье детство не было бы сущим адом. Марек Хласка, «Красивые 20-летние». Из интервью. Герой любого вашего романа — Хомо Мемория, человек вспоминающий. А воспоминания, особенно детские, это всегда прошлое невозвратное, а значит, боль и грусть, но и нежность, и счастье, не правда ли? Помните английскую песенку в переводе Маршака? «Из чего только сделаны мальчики, из чего только сделаны девочки?» Так из чего же сделаны писатели? Откуда они берутся? И могли бы вы назвать свое детство счастливым? Идите, идите, я подаю только по субботам. Так, кажется, Бендер говорил. Боюсь, я не важнецкий компаньон по умиленным воспоминаниям. Кого не послушаешь, у него было волшебное детство. Но ведь растущий человек почти постоянно несчастен, ибо мал и уязвим. На него с огромной скоростью мчится гигантский пугающий мир. В детстве мы самые зависимые люди. Да мы просто крепостные. Мы принадлежим родителям, бабушкам, дедушкам, системе дошкольного, а потом и школьного образования. В отрочестве, как правило, все мы отверженные. Все мы гладиаторы, ежедневно выходящие на бой со всем миром, с родителями, сверстниками, дворовыми врагами, учителями. Какое уж там счастье! Пусть даже ребенок растет в нормальной любящей семье, в свой срок он непременно столкнется с паскудными нравами этого мира во дворе, в детском саду, в школе. А уж я так ненавидела школу. Очень ее не любила. И она меня не любила. Помните у Марка Твена? «И никакая школа не помешает мне получить образование». Я строптивой была. Ускользала из любого коллектива, уклонялась от любого педагогического мероприятия. Если рассматривать мое детство с точки зрения ролевых игр, я была шутом. Удобная позиция в любом сообществе, особенно в тюремном и детском. Есть надежда, что, отсмеявшись над тобой, тебя оставят в покое. Счастье, говорите, оно тяготеет к осветительным эффектам, размывающим в кадре постыдные случаи и мелкий мусор. А писатели, они-то как раз и сделаны из тех самых постыдных случаев и того мелкого мусора. Вообще, все зависит от склада личности, от готовности или неготовности принять жизнь, какая тебе предложена. Есть люди с трагическим мироощущением вне зависимости от условий бытования. Они могут расти на вилле где-нибудь в Антибе, учиться в одной из самых дорогих школ, окончить Кембридж, жениться на герцогине Йоркской, ездить на кобыле стоимостью 800 тысяч фунтов и 38 лет от роду застрелиться в своем кабинете за 15 минут до ужина с королевой от полной безысходности существования. И наоборот, можно расти круглым сиротой в щелястом бараке, в свиных помоях, прожить тяжелейшую жизнь, похоронить троих своих детей и при этом искренне считать, что жизнь удалась, ведь главное, что тебя люди уважают. Детство писателя вне Википедии. Между прочим, сама я росла в семье, где родители представляли оба этих типа личности. Мать была ярким, беспримесным сангвиником с постоянно прекрасным и деятельным настроением, что крайне утомительно для домашних. Все окружающие у нее были милейшие люди, любая идиотская затея – великолепная мысль, любое самое провальное дело всегда имело свои положительные стороны. Отец же был деспотом, мизантропом и притом холериком. Немыслимо было ему перечить в чем бы то ни было. Он вспыхивал и в такие минуты становился страшен. Ни маму, ни нас с сестрой он пальцем никогда не тронул. Но чайников о стены порасшибал немало. Это было первым, что попадалось под руку. В Ташкенте заварочный чайник всегда стоит на столе. Наши стены вечно были украшены неприличными золотистыми потеками. Весной мама энергично и весело их закрашивала до следующего извержения вулкана. Любопытно, что саму ее все эти скандалы ничему не учили. Сейчас, будучи опытным в семейной жизни человеком, я пытаюсь понять, почему она не могла вовремя заткнуться, промолчать, уйти в другую комнату. Отец обычно быстро отходил от гнева. Может быть, ее натуре недоставало какого-то излучения энергии, витамина бури. Может, ее душа постоянно жаждала спектакля. Подступал момент, завязывалась ссора, вулкан начинал клубиться, отец закипал, мать перла напролом, кажется, она втайне ликовала. Мы с сестрой шмыгали в свою комнатку, если успевали, или просто вжимали головы в плечи. И очередной чайник летел в стену, разбрызгивая заварку, осколки, ярость доведенного до ручки отца. Думаю, разбивая чайник о стену, он спасался от приступов ярости. Так их гасил. Понятия не имею, как эти двое существовали в закрытой от нас супружеской жизни. Но знаю, что отец до конца обожал и страшно ревновал мать. Она же всегда жила своей автономной, деятельной и наполненной жизнью. Впрочем, и она по-своему спасалась от характера отца, частенько просто уматывая из дому, отгораживаясь от него какими-то потемкинскими деревнями. Тем более, что, будучи преподавателем русской истории, знала много замечательных баек из эпохи русских царей и рассказывала их в самой непринужденной полуинтимной манере, словно сплетню передавала. В детстве я считала, что Петр Великий, Екатерина, Потемкин, Павел I чуть ли не члены нашего семейного клана. Что-то вроде дальних родственников. Уж больно скабрёзные, а иногда и страшные истории мама рассказывала о них. Точно так, как рассказывала истории о безобразиях каких-то полузабытых семейных паскудников. Ее педагогическая широта и снисходительность не знали границ. «Натянула Саше Примакову годовую четверку», — говорила она. «Он весь год бездельничал и ни черта не знает, но их бросил отец, и я решила подбодрить мальчика». Или Кире Оганесян выставила пятерку, она и на тройку не наработала, бедная, но мама ее доживает последние недели. Когда там зубрить капитал? Ученики ее обожали. Сейчас эти уже пожилые люди разбросаны по разным странам и континентам. В конце прошлого века предприимчивые и непотопляемые ташкентцы в большинстве своем хлынули по разным эмиграциям. Выступая в каком-нибудь Ганновере или Сан-Франциско, Амстердаме или Питере, я слышу порой от человека, подошедшего подписать книгу: «А как там Рита Александровна? Жива?» «Жива, жива», — говорю. «Поклон передавайте. Невозможно ее уроки забыть. Это был театр. Когда она рассказывала про убийство Павла I, она воздевала руки и, расширив глаза, бормотала. Он услышал шаги на лестнице и все понял. Вскочил с кровати, бросился к камину, спрятался в нем. Но его босые ноги...» — голос ее поднимался, в глазах мерцал ужас. — «Его босые ноги, не поместившись в камине, торчали из-за расписного шелкового экрана. И в этот роковой момент бледный свет луны озарил...» Мы все вскакивали со своих мест и смотрели туда, куда она указывала рукой. В пустой угол комнаты, словно могли там узреть босые ноги императора. Нет, вы не можете представить, что это было. «Почему же не могу?» — думаю я, кивая и кротко улыбаясь, — «если я в этом выросла. Я и сама так умею. Я и сама унаследовала по материнской линии талику цыганской тяги рвануть, куда глаза глядят». У матери с ее учительским отпуском в 45 дней эта цыганская страсть ежегодно приобретала широкий размах и волю. Мама преподавала в вечерней школе рабочей молодежи при Октябрьской железной дороге и потому имела право на бесплатный железнодорожный билет плюс еще билет на одного иждивенца, то есть на меня. Другим иждивенцем была моя младшая сестра Вера, которой покупался половинный билет. При таких шикарных дивидендах мама готова была в любую минуту сорваться и нестись куда угодно, желательно подальше. Отец оставался дома зарабатывать, в полном одиночестве. Не выходя из квартиры, он клепал портреты членов правительства. Я не шучу и не сочиняю. 1,5 месяца он совсем не выходил из дома. Сейчас я уверена, что моя способность принимать любой художественный вымысел за чистую монету коренится в детстве, в оригинальном укладе моего семейства и в яркой типажности обоих родителей. Никогда приключения Робинзона Крузо не казались мне чем-то из ряда вон выходящим. Никогда не усомнилась в 40-дневном пребывании Иисуса в пустыне. Ну, сидел и сидел. Вот папа же не высовывал из дому носа все 45 дней нашего отсутствия. Если бы папа оказался на острове, никакого пятницы ему бы не понадобилось. Вернувшись, мы заставали его похудевшего, обросшего бородой, абсолютно умиротворенного и здорового. Оттопчена в мастерской вела на террасу двойная цепочка босых следов в густой пыли. Вдоль стен мастерской в три ряда стояли холсты на подрамниках, «бляди-кормильцы», как он их называл. И действительно, эта летняя каторга чуть ли не на год обеспечивала прокорм семье, а отец мог писать любимые натюрморты и портреты жены и детей. Когда я рассказываю истории своего детства друзьям или кому бы то ни было, мне никто не верит, и каждый пытается уличить во вранье. «Ну уж, мусор-то он выносил», — говорят мне. «Нет, — отвечаю терпеливо. Ему было незачем.
«Но как же? Лето, жара, вонь!»
Нет, у него все было технично продумано. Консервные банки он тщательно мыл. Органические отбросы измельчал и спускал в унитаз. Мы действительно по приезде заставали на террасе два ведра полных блестящих консервных банок.
«Пап»,
— спросила я однажды, — «а куда ты арбузные корки деваешь?» Он был в хорошем настроении и объяснил. Отец всегда все объяснял подробно. «Это он, а вовсе не мама, научил меня читать и писать в 3 года.
Мелко режу и туда же в унитаз».
«Но он же мог засориться?» — наморщив лоб, спросила я.
«Очень мелко режу», — пояснил он.